І він дійсно тривається, і прямий спеціальний ефір. Вітання всім, хто чує нас у радіоприймачах, так само тим, хто стежить за нами в інтернеті. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про ситуацію в Молдові. Кілька тем до обговорення, але в цілому цікавить, ну скажімо, подальша перспектива цієї країни, політична, геополітична, і ті загрози, які перед нею постають. Олексій Тулбуре, молдавський політолог та історик і колишній постійний представник Молдови при ООН та Раді Європи, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання. День добрий.
Добрий день.
Ну, почнімо з новини, яка надійшла з Москви, але так чи інакше стосується Молдови і, може, навіть молдовської політики. Олігарх-втікач Ілан Шор створює передвиборчий блок під назвою «Перемога». Ну, це в перекладі на українську «Перемога». Та під час заходу, який відбувся в одному з готелів Москви, він про це оголосив. Досить строката, така там, знаєте, строкате товариство в цьому угрупованні. Власне, Ілан Шор є очільником цього блоку. Представниця Гагаузії, Башкан Гагаузії, Євгенія Гуцул стала виконавчим секретарем політради цього блоку, ну а депутат Марина Таубер секретарем виконкому. Є вже реакція з боку офіційної молдовської влади. Міністр інфраструктури називає нове угруповання організованим злочинним блоком. Є така оцінка. Ну, тут, до речі, питання, чому міністр інфраструктури, а не, наприклад, міністр внутрішніх справ. Але давайте в цілому і ширше подивимося на ось це явище, ось цей блок «Перемога». Про що це?
Ну, ми пам'ятаємо все, що російське руководство обіцяло прорватися Южним коридором до Придністров'я, що означало би конец Молдові, в общем, не тільки Придністров'ю, но і Молдові. І от невозможність прорватися військами, вони намагаються возмістити дійствами, які ми називаємо гібридними, гібридною війною. От один із елементів гібридної війни, яка розв'язана Росією не тільки проти України, но і проти Молдови, являється напряжение ситуации в стране, попытка взорвать политическую ситуацию внутри страны, раскачать ситуацию накануне президентских выборов, участвовать в этих выборах и поменять президента, а в конечном итоге поменять политическую повестку страны. Вот создание этого блока, состоящего из нескольких политических формирований, которые, в общем, все как один растут из одного корневища, это из партии Шоры во главе вот этого всего блока, который по-русски звучит «Блок Победа». Во главе этого блока Шор, человек, который был осужден на 15 лет за мошенничество и отмывание денег. Вот он до сих пор прячется от молдавского правосудия, теперь уже в России. Создание вот этого блока – это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове и, в общем, остановить движение Молдовы по пути евроинтеграции, повернуть ее лицом к Российской Федерации. Почему этот блок называется преступным? Ну, во-первых, потому что во главе преступник, преступления которого были признаны судом, есть окончательное решение и приговор 15 лет тюрьмы. Это во-первых. Во-вторых, партия Шора, то есть партия, которая была создана этим человеком, Конституционным судом была запрещена и объявлена организационным сообществом преступным. Преступным организационным сообществом. Ну и, в общем, все эти люди, которые там собрались, у этих людей нет политической программы, нет идеологии. У них есть политическая технология. В политике молдавской они участвуют тем, что коррумпируют. Коррумпируют избирателя, коррумпируют лидеров общественного мнения, политиков, региональных, национальных и так далее. В прямом смысле. Покупают их голоса, покупают их позиции и так далее. И мы видим, что если этих людей не остановить, то может случиться то, что случилось в Гагаузии, когда вот год назад ровно, сейчас мы в апреле 24-го, это случилось в апреле 23-го, при помощи денег Шора на пост Башкана или по-другому руководителя, главы региона Гагаузского, была назначено, потому что назвать это выборами невозможно, Евгений Агуцул, нон-нейм, человек абсолютно никому неизвестный, пришедший в политику из других абсолютно сфер, выигравшая выборы у очень опытных политиков и так далее. Вот в условиях, когда в Молдове не очень блестящая, скажем так, социально-экономическая ситуация, уровень благосостояния населения низкий, люди не могут сопротивляться соблазну взять деньги, если они тебе их предлагают. Они предлагают деньги, у них ресурс финансовый неограниченный практически, поскольку они получают деньги из Кремля, это один источник. Второй источник – это деньги, украденные в предыдущие годы, и которые молдавское правосудие, к сожалению, не смогла конфисковать у того же Шора, его окружения. Вот эти деньги сейчас, грязные деньги, вбрасываются в молдавскую политику. Это не говоря уже о том, что, например, создавать, вообще ездить сейчас в Москву, тем более политически сотрудничать с представителями Кремля, на площадках Кремля создавать какие-то политические формирования, блоки, которые должны будут участвовать в молдавской политике, это со всех точек зрения неприемлемо. Неприемлемо политически, неприемлемо этически, морально. Я не знаю, у наших прокуроров опыта, наверное, не очень много в инструментировании такого рода дел. Но, по всей вероятности, более опытные правоохранители могли бы сформулировать прямые обвинения против этих людей. Обвинения в измене, обвинения в сотрудничестве с военными преступниками, в пособничестве войны и так далее. Ну, повторяю, то, что произошло в Москве, относиться к этому легко нельзя. Это серьезная угроза для страны. Теперь мы будем думать, как от этого всего защищаться.
Ну, а наскільки це має вплив на обивателя, на громадян Молдови, я маю на увазі там їхні політичні, електоральні вподобання? Тому що, от я не знаю, ви зараз про це скажете, наскільки коректно порівнювати ось цю історію з презентацією, мовляв, політичної сили, хоча так, направду, йдеться про організовану злочинність, та, я це почув абсолютно чітко. Але от так, як це виглядає на вашому прикладі, і те, що ми, наприклад, мали впродовж останніх кільканадцяти місяців, коли сумнозвісний всім Віктор Медведчук запрезентував якусь там квазіполітичну силу, «Другая Україна» вона називається, але жодного впливу на реальну Україну вона точно не має. Принаймні на цьому етапі, ну, ми можемо так стверджувати. Як це у вас?
Послушайте, ми можемо проводити аналогії, вони коректні. Коли Медведчук, значит, представляет или объявляет о создании какого-то политического формирования, потом наши делают практически то же самое, тут аналогии очевидны. Проблема в другом, что отношение и реакция Украины на это одна, у Молдовы несколько иная. Я вот всегда привожу этот пример. После начала войны произошел феномен объединения Украины и украинского общества. Да, мы знаем эти региональные и прочие различия, которые характерны для стран Восточной Европы, практически для всех. И знаем, что происходило в Украине. Сейчас Украина едина. Украина готова сражаться, Украина совершенно однозначно отвечает на вопрос, готова ли она защитить свою независимость и так далее. Что на востоке, что в центре, что на западе и так далее. В общем, позиции примерно одни и те же. В Молдове не произошло этого феномена. Мы тоже думали, что мы после начала войны преодолеем раскол. Молдова тоже расколотое общество. Есть условно часть, ну чуть меньше половины, которая смотрит на восток, большая часть смотрит на Запад, но страна таки расколота, нет единства. Нет, как в Грузии, например, 80 или 90% выступающих за европейскую интеграцию. Или в Украине примерно такие же показатели. У нас этого нет. Это, в общем, надо... Есть свои объяснения этой ситуации и так далее. Но это вопрос исследования и так далее. Что касается реакции Кишинева на то, что произошло сейчас в Москве и происходит. Мне думается, что Киев, например, если бы такое произошло с украинскими политиками, которые потом вернулись бы в Киев, они бы подверглись аресту или преследованиям какого-то рода. У нас, я боюсь, что у нас этого не будет. Тем не менее, есть какие-то рычаги. Вот прошлой осенью партии Шора и все формирования, которые относятся к нему, им было запрещено участвовать в местных выборах. Это решение о запрете приняла комиссия по чрезвычайной ситуации, поскольку Молдова находилась в условиях чрезвычайной ситуации, и эта комиссия имела право такие решения принимать. Если бы им не запретили участие в этих выборах, то у нас бы сейчас местная власть, это мэры, это местные советы там разных уровней и так далее, выглядели бы иначе, чем выглядят сегодня. Я думаю, что местная власть в общем и целом была бы под контролем кремлевских политических сил. Я думаю, что Кишиневе будут решать эту задачу. Я не знаю, какого будет решение, какая будет реакция Кишинева, но повторяю, легко к этому относиться нельзя. Это очень серьезная сила. Это люди, за которыми стоит Кремль. В общем, это Кремль через своих людей в Кишиневе пытается получить в тылу Украины прокси, союзника, поменять политическую повестку дня Молдовы и получить союзника в тылу сражающейся Украины. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому прошло несколько дней после этого съезда, мы увидели первые реакции Кишинева, они очень резкие, да, и министр инфраструктуры. Ну почему инфраструктуры? Потому что он очень активен и, в общем, всегда выступает по разным, в том числе и не касающимся непосредственных функциональных обязанностей вопросом, но выступила я и администрация президента, и другие какие-то люди. Я думаю, что будет какой-то ответ. И мы не допустим, чтобы Кремль вот таким наглым образом, так сказать, участвовал в молдавском политическом процессе и, в общем, взрывал этот процесс. Потому что они, с одной стороны, выступают совершенно очевидно против демократии, против международных норм и стандартов, в том числе организации выборов, ну и вообще в целом прав и свобод человека. Они говорят о том, что их приоритет – это Россия, приоритет – это СНГ, приоритет – это Евразийский союз. С другой стороны, они ожидают, что к ним будут, значит, они будут участвовать в этих условиях, в условиях полного соблюдения каких-то норм и стандартов. Да, в отношении этих людей будут соблюдены нормы и стандарты, но учитывая то, что они продвигают ценности, абсолютно неприемлемые в цивилизованном мире, то это будет таким образом трактоваться, что эти люди будут преследоваться по закону, я так предполагаю.
Ну, побачимо дійсно, якою буде реакція. Зараз є... Є словесний, скажімо, коментар, от ми про нього вже згадали, оцінка радше така, та риторична. Але якщо йдеться про дії, то будемо бачити, які рішення буде ухвалювати влада в Молдові. 20 жовтня в країні визначили дату виборів президента і проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу. Конституційний суд в середині квітня минулого тижня ухвалив рішення, яке вносить поправки до Конституції і визначає європейську інтеграцію як стратегічну мету, що стало останнім політичним кроком до референдуму. Як ви в цілому цей процес оціните? Наскільки суспільство в Молдові там одностайне або готове сказати своє «так»? Тому що якщо є така візія Конституційного суду, ну то очевидно, що це має мати своє продовження теж і під час референдуму. Тобто громадяни мають сказати своє «так». Є в цьому сумніви?
Эта инициатива о проведении референдума в тот же день с президентскими выборами принадлежит нынешнему президенту Майе Санду. Она приняла это решение единолично, без предварительных консультаций с гражданским обществом, с политическим классом и так далее. В общем, отношение не очень однозначное к этому референдуму, тем не менее, после того, как Конституционный суд, вы правильно отметили, принял решение о конституционности этой инициативы и о том, что референдум может состояться, все там, значит, положения законодательства соблюдены. У тех, кто поддерживает идею европейской интеграции, в общем, выбора особенного нету. И сейчас мы видим, что и политические партии, и гражданское общество мобилизуются для поддержки этого референдума. Это важно еще и потому, что референдум будет подвергаться жесткой атаке со стороны прокремлевских сил, потому что провал референдума будет означать очень серьезный удар по европейским устремлениям Молдовы. То есть это даст возможность прокремлевским силам утверждать, что вот видите, в Молдове, значит, общество, народ не поддерживает европейскую интеграцию. Вот в этом, конечно, большой риск проведения этого референдума. Но все опросы показывают, что, в общем, большая часть населения поддерживает европейскую интеграцию. Соответственно, отсюда делаем вывод, что эти люди поддержат и референдум. Но многое зависит от того, насколько образцово мобилизуются все проевропейские силы. И правящая партия, и другие не парламентские партии, но проевропейские, и структуры гражданского общества и так далее. То есть риск есть, но есть шансы на то, что референдум будет успешным, люди скажут «да», и, в общем, мы с успехом пройдем это упражнение. Я не большой сторонник внесения в Конституцию таких положений о европейской интеграции там, и так далее, и так далее. Это немножко провинциализмом, так, значит, похоже на провинциализм немножко, но почему похоже? Потому что надо реформы проводить. Это самый хороший, значит, ответ на все проблемы и вопросы, связанные с европейской интеграцией. Если мы трансформируем страну по европейским стандартам и нормам, то мы будем двигаться быстрее в сторону Европейского Союза. В Конституцию можно написать что угодно, от этого, так сказать, мало что изменится. Тем не менее, это характерно для стран вот этого региона. Есть еще страны, которые вносили это в Конституцию. Ну, по мнению авторов этой идеи, это в каком-то смысле сделает процес євроінтеграції необратимым. Ну, посмотрим.
Ну, побачимо. Так, дійсно, є країни, які вносили це в Конституцію. Тут важко не погодитись. У нас 2 хвилини залишається, але от щодо цього референдуму, чи існує опціонально, бодай, такий ризик, така ймовірність, коли громадяни візьмуть участь в виборах президента, але натомість не візьмуть участь у референдумі. Тому що я пригадую осінь минулого року сусідню Польщу, де теж з'явилася ідея одночасно з парламентськими виборами провести референдум. Ця ідея належала Ярославові Качинському. Ця ідея провалилася. Ми навіть не пам'ятаємо тепер вже і предмету того референдуму, про що питали. Тому що він не був навіть легітимним. В Молдові може так повторитися?
Да. Да, в Молдове может так повториться. У нас все референдумы, которые организовывались до сих пор, они проваливались. За исключением одного, который мы не можем считать организованным правильно и так далее. Как в социологии это известный феномен. Референдумы – это скорее реакция на или выражение отношение к власти, чем к тому, о чем власть спрашивает, или о чем организаторы референдума спрашивают. То есть люди, значит, показывают и демонстрируют свое отношение к организаторам референдума скорее, чем к тому, о чем их спрашивают. Вот если президент будет терять популярность, партия власти до референдума не сможет консолидировать свои позиции, то мы рискуем, что на референдум выйдут меньше того необходимого порога, который требуется для того, чтобы референдум был признан состоявшимся. А на выборы люди, в общем, пойдут и проголосуют. Поэтому, повторяю, это очень комплексная вещь, и тут надо параллельно, с одной стороны, значит, продвигать кандидатуру президента Санду, и с другой стороны, значит, призывать людей прийти и проголосовать за европейскую интеграцию. У нас по опросам, те, которые поддерживают европейскую интеграцию, их больше, чем показатели сторонников всех европейских. Вот если суммировать показатели всех европейских партий, то их вот эта сумма показателей меньше, чем общее число сторонников евроинтеграции. Это говорит о том, что, что нет партий, для многих нет партий, которые бы выражали их взгляды. Тем не менее, эти люди поддерживают европейскую интеграцию. Посмотрим, то есть до них должно дойти люди, которые будут агитировать за, за референдум.
Ну, це вже задача для цих, для цих, до цих людей, скажімо, та і до цих політичних кіл, які мають цим опікуватись. Олексій Тулбуре, молдовський політолог та історик, і колишній постійний представник Молдови при ООН і Раді Європи. З нами на зв'язку. Я вам вдячний за те, що розтлумачили стан справ, як це виглядає в Молдові, в Кишиневі. В наступній годині почуємось за кілька хвилин.